Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторая часть «Американского часа». Картинки с выставки. «Магрит в Америке. Сюрреализм и музыка». Этой зимой лучшие работы классика сюрреализма бельгийского художника Рене Магрита перебрались в Америку. Почав ее великолепной выставкой в Нью-Йоркском музее современного искусства, экспозиция отправится в турне по стране. Вслед за ней отправится и наша традиционная рубрика «Картинки с выставки». Выставка работ Магрита 20-30-х годов в МОМА, как все в Нью-Йорке называют наш музей современного искусства, уже признанная лучшей из всех ретроспектив бельгийского метра, называется «Тайна повседневности». Но на самом деле это еще и ее повседневности крик. Он был неизбежной реакцией на тотальный кризис разума, вызванный Первой мировой войной, столетие которой мы будем отмечать весь этот только что начавшийся год. Дело в том, что в окопах Вердена и Сомы умер рациональный человек Европы, зачатый в Афинах и завоевавший викторианский XIX век. Этот человек полагался на логику, он верил прогрессу и находил смысл в истории. Но все, что от него осталось, было воронкой. С ужасом обходя ее по кругу, искусство выживших не могло не принимать в расчет соседство убийственной пустоты. Сюрреализм был одним из радикальных ответов на вызов абсурд войны. Чтобы войти в причудливый мир этого течения, надо помнить главное. Сюрреализм не творчество новой реальности, а открытие глубины в реальности уже существующей. Это искусство сверхреализма, но идет оно не вверх, а вниз. Ему чуждо все героическое. Сюрреалистическая фантасмагория – продолжение банального за пределы реального. Это обыденность, беременная кошмаром. У сюрреализма, однако, есть два врожденных греха – вседозволенность и литературность. Из-за первого зритель быстро устает от нагромождения выдумки. Если все можно, то ничего не интересно. Вымысел как таковой не волнует, он скушен, как чужой сон. Поэтому самые талантливые члены группы шли другим путем. Они, как это делал в своем зрелом кино Бенуэль, засевали абсурдом обыденность, внося причудливые, стратегически важные композиционные точки. Другая беда сюрреализма – склонность к литературному творчеству, которое дополняет изображение, стоящее за ним истории. Многие художники пытались разработать свою мифологию, разбираться в которой зрителю обычно лень. И тут я на его стороне. Если образ не говорит с нами без помощи автора, ему уже ничего не поможет. В результате сюрреализм предлагает нам поучительную историю, притчу об излишках фантазии. Если импрессионистов, скажем, не бывает слишком много, то сюрреализм в больших количествах опасен для зрения. Сильные сюрреалистические образы выигрывают поодиночке, особенно в соседстве с банальной реальностью. Но в собственном контексте они теряются в похожем. Поэтому знаменитые разжиженные часы Дали мне больше нравятся не на его картине, а в музейной лавке сувениров в виде настоящих часов, которые можно надеть на руку. Магрит принял вызов времени на своих условиях. Не соблазнившись ни спекуляцией родного сюрреализма, ни хулиганством двоюродного дадаизма, он отличался от коллег тем, что ставил эксперименты на выходце из прошлого, респектабельном господине в котелке. О магии головного убора замечательно рассказывал Блок. Вынужденный революцией пересесть с извозчика на трамвай, Александр Блок завел вместо привычного цилиндра кепку. «Но стоило ее надеть, — заметил удивленный поэт, — как мне тут же захотелось толкаться». Герой Магрита после войны не сменил головного убора. Не снимая котелка, он живет в мире, лишенном прежнего смысла. Осознать эту ситуацию ему помогает художник, подвергающий разрушительному сомнению все устои бытия. Взрывая повседневность, Магрит, большая оберта искусства, уничтожает главное, то, на что полагалась старая, еще надежная жизнь, очевидная и само собой разумеющаяся. Чтобы уцелеть на этой бойне реальности, надо подвесить привычные суждения и выучить язык уцелевших. Картины Магрита – грамматика абсурда. Never-spinning wheel. Начав карьеру рекламным художником, Рене Магритт интересовался, собственно, живописью лишь настолько, насколько она была способна передать замысел, сделав его работы узнаваемыми и незабываемыми. Каждая из них напоминает рекламный ребус, разгадав который, наше подсознание тянется за подсунутым товаром. Различие в том, что ребусы Магритта нельзя решить, но можно решать. Художник формулирует для зрителя задачу, не имеющую однозначного ответа. «Это не трубка», — заявляет самая известная картина Магритта, изображающая курительную трубку. Что, конечно, бесспорно. Написанный маслом на холсте двухмерный образ этой самой курительной трубки ею точно не является. Но если это не трубка, то что же нарисовал художник? Чтобы не облегчать зрителю задачу, Магритт, исключив подсказку названия, крестил свои работы без всякой связи с содержанием. Слова должны не помогать художнику и мешать зрителю. Прочитав «это не трубка», мы, в отличие от Буратино, приходим к выводу, что нарисованное, даже если не совать в него нос, не равно настоящему. Но ведь картина, висящая в зале выставки, существует на самом деле. И что бы она ни заявляла о своем содержании, оно у нее есть. Трубка, которая сама себя объявляет несуществующей. Из этой головоломки можно вывести весь поп-арт. На что сам Магритт, доживший до рождения этого популярного течения, никак не соглашался и был, конечно, прав. У Энди Уорхола изображение, как в ленте Мёбиуса, исчерпывается одной поверхностью. Он писал не суть, не вещь, а ее фантик. Скажем, не суп Кэмпбелл, а банку с супом Кэмпбелл. Внутри нее ничего нет, потому что у изображенных Уорхолом предметов, как и у породивших их мира, нет нутра. Для поп-арта все видимость, кажимость, сплошной, не побоюсь этого слова, симулякр. Поэтому в своей студии, уместно названной фабрикой, Уорхол, размножая повседневность, плодил консервные банки. Магритт их вскрывал, обнаруживая спрятавшийся от намозоленного глаза абсурд бытия. При этом абсурд должен быть осмысленным, обладать содержанием и наводить на мысли, хотя и неизвестно какие. Вот этим-то Магритт выгодно отличается от Сальвадора Дали, голого короля сюрреалистов. На своих полотнах Дали сочетал невозможное с невозможным, а что попало. Брак зонтика с швейной машиной не обещает потомства. Другое дело союз художника с моделью. Ею Магритту служили жена и реальность, и он не жалел обеих. Особенно на той картине, где художник, похоже на самого Магритта, пишет обнаженную женщину, неотличимую от его жены. Поскольку мужчина и женщина, автор и его модель, воспроизведены на холсте с одинаковой степенью натурализма, мы вправе считать персонажей Пигмалионом и Галатеей. Беда в том, что превращение не завершено. Художник не дорисовал даме вторую руку. Для статуи это не важно. У Венеры Милосской рук вообще нет. Но для той настоящей женщины, которую недооживил художник, незаконченность катастрофична. Его модель ни живая, ни мертвая, ни вещь, ни человек, ни портрет, ни натюрморт. Она погружена в лимбы реальности, в ту немыслимую зону, расположившуюся между возможным и невозможным. Мы не способны представить себе промежуточный статус между одушевленным и неодушевленным, потому что руководствуемся альтернативой из того же Буратино. Пациент, как кот Шрёдингера, либо жив, либо мертв. Но то, с чем не справляется прямодушная логика, поддается усилию более гибкого, чем разум языка. Он знает разные степени одушевленности. В прошлом, например, грамматика считала полностью живыми лишь свободных мужчин. Постепенно к ним присоединились женщины, дети, рабы, животные, но не растения, за исключением грибов. Относясь к ним, грибам, слишком трепетно, русский язык не может решить, есть ли у них душа. Боровик – боровики, но опенок – опята, как ребята. Неустойчивость понятия одушевленности мешает нам ответить на справедливые вопросы. Почему белка, скажем, живая, а народ, любой, не только бесправный, мертв? Почему в винительном падеже покойник оживает, а труп нет? В других языках с этим тоже непросто. По-английски, скажем, корабль женского рода – ши, а дом – никакого – ит. Пользуясь гибкой двусмысленностью языка, Магритт не только ввел в живопись грамматическую категорию одушевленности, но и усложнил ее. На холстах Магритта персонажи с разной степенью одушевленности устраивают балет живого с мертвым. Пример тому – одна из его многострадальных ню, обнажившая под мясным плечом древесную структуру. Так могла бы выглядеть на вскрытии нимфа Дафна, обратившаяся, как известно, в лавру. Другим объектом исследования Магритта стала категория времени. Мы привыкли считать ее неприменимой к изобразительному искусству. Картина или останавливает мгновение, как у импрессионистов, или увековечивает его, как у всех остальных. В древности, однако, художники разворачивали действия на манер комиксов. Магритт вернулся к этой практике, но радикально сократил маршрут от исходного состояния к конечному. Чтобы сделать ход времени вопиюще наглядным, он использовал метаморфозу, квантовым скачком, преодолевающую дистанцию от одного к совсем другому. Сделано это так. Художник смотрит на яйцо, но рисует уже вылупившуюся птицу. Так, без конца играя с невозможным в прятки, Магритт заменяет очевидность скепсисом. Он расширял наше сознание, расшатывая в нем представление о себе и мире. Его живопись, как это часто делают, нельзя свести к парадоксам оптических иллюзий. Это не трюк, не аттракцион и не фокус. Картина Магритта, требующая медитативного прочтения, метафизический трактат, сведенный к алгебраической формуле реальности и записанный визуальными средствами. Сложно? А что остается делать живописи, отказавшейся вторить классикам, повторяя зады своего искусства? Когда современная эстетика наложила запрет на воспроизведение окружающего, художник вынужден манипулировать действительностью, а не изображать ее. Характерно при этом, что любимым персонажем Магритта был герой тогдашнего маскульта Фантомас. И понятно почему. Человек в маске, Фантомас мог, оставаясь собой, походить на каждого. Никто не видел его настоящего лица, но оно у него бесспорно было. Просто мы не умели разглядеть его истинный облик за чередой иллюзий. Заменив Фантомаса реальностью, мы найдем ключ к искусству Магритта. Не обещая нам открыть ту нетленную платоновскую истину, что прячется за образами видимого мира, художник, тем не менее, пользуется методикой Сократа. Последовательно, изобретательно и безжалостно срывает маски с привычного и очевидного. That the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Сегодняшний выпуск картинок с выставки, посвященный экспозиции в Музее современного искусства метро сюрреализма Рене Магритта, продолжит музыковед Соломон Волков.
Соломон, теперь мы вступаем на странную, зыбкую почву сюрреалистической музыки. Бывает такая?
Нет, вы знаете, Саша, вот все-таки сюрреалистической музыки не может быть. Знаете почему? То есть она может быть, я считаю, что вся музыка, какая только есть, она сюрреалистическая, потому что вся музыка насыщена символами какими-то, с одной стороны. А с другой стороны, что такое сюрреализм? Во всяком случае, для меня, может быть, здесь вы со мной не согласитесь. Сюрреализм для меня – это как бы продолжение в 20 веке идеи романтизма. Романтизм в своих крайних проявлениях – это предвестник сюрреализма. И все эмоции романтизма – эстетика ужасов, эстетика сна и снов, эстетика
сумасшествия.
Все то, на чем построен сюрреализм, и все его козырные карты, они все были разыграны впервые романтиком. Вообще, я должен сказать, опять-таки, согласитесь вы со мной или нет, что самым актуальным для меня в любом случае направлением всей культуры мировой в целом является романтизм. Для меня романтизм – это центр культурное. Уже по его обочинам, на периферии его расположены какие-то там другие вещи. Мы немножко затрагиваем барокко, с одной стороны, там, или классицизм, но центральным участком, на котором разыгрывается то, что меня интересует, для меня остается романтизм. В первую очередь, конечно, французский и немецкий романтизм. И в этом смысле сюрреализм – прямой наследник. Все, что происходило в 20 веке, у всего вы можете нащупать корни романтизма 19 века.
Романтизм – такое широкое понятие, что он действительно включает все, и сюрреализм – это, конечно, отдельный разговор, но меня интересует другое. А кто из художников-сюрреалистов вам близок?
У меня
или
есть...
кто далек?
Да, я вам так скажу. Для меня существует такая святая троица сюрреализма. Три художника, которые мне особенно близки и которые вызывают во мне большой эмоциональный отклик и волнение, я бы сказал. Вот каждый раз, когда я с ними соприкасаюсь, это настоящее волнение, настоящее событие в моей жизни. Это вот Магритт, о котором мы сегодня говорили. Причем с Магритом особая у меня история, особые отношения. Я уже не знаю, доводилось ли вам, Саша, с таким сталкиваться. А я, когда приходил к своему адвокату, ныне покойному, по имени Харри Торчинер, в его кабинет на 5-й авеню, он был одним из моих ближайших друзей, то там на минуточку висели несколько самых знаменитых картин Магрита.
Оригиналы.
Да, оригиналы. Замок в воздухе, этот камень с замком в воздухе. Да. Большая ребенка мыло и так далее. Знаете, вот увеличенные,
да,
такие.
Да, конечно.
И человек в шляпе с яблоком. Огромные полотна. Он был представителем Магрита и адвокатом его в Америке. И обладал огромной коллекцией работ Магрита и опубликовал еще при своей жизни, у меня эта книга до сих пор есть, толстый том своей переписки с Магритом, со своими комментариями. И он камень еще при своей жизни подарил Магритовский в Иерусалимский музей, где сейчас эта картина является одним из, так сказать, главных предметов гордости.
Да-да-да, я видел ее.
Да.
Я не знал, какое происхождение.
Да, оттуда. И знаете, что он сделал? Это очень тоже интересно. Он был большой эксцентрик, но это отдельная история. Я, например, при том, как по городу разъезжали автобусы по Нью-Йорку с предвыборными плакатами. Он, будучи республиканцем, пытался выиграть место в демократическом округе и, конечно, проиграл. Но он заказал на место вот этого замка в воздухе, камня, он заказал вышитый ковер. Гобелен получился. И повесил ее у себя. Да, так что к Магриту я говорю, я с Магритом проводил очень много времени.
Знаете, раз уж мы заговорили о Магрите, как будто мы говорили о чем-то другом только что, но все-таки не могу не вспомнить, что Магрит оказал решающее влияние на нашего друга Вагрича Бахчиняна. Он рассказывал, что он служил в армии в Киеве и в каком-то журнале увидал маленькую, крохотную, как марку, картинку Магрита. Она на него произвела такое сильное впечатление, что он раз навсегда понял, в каком направлении искать свою живопись, свое искусство. Интересно, что Андрей Загданский, наш коллега, который сейчас снимает фильм о Вагриче, узнав про эту историю, нашел тот самый журнал, ту самую картинку, и она попадет в фильм, так что рано или поздно мы увидим, с чего началось творчество Бахчиняна.
А второй художник, о котором я хотел сказать, это де Керика, конечно, и его работы тоже. Ведь что главное, как мне представляется, в сюрреалистских работах? Они поселяют в вас какое-то беспокойство внутреннее, да? Вам становится неудобно, неловко, тревожно. Вот тревожное, пожалуй, главное слово, тревога, это то, что охватывает, как мне кажется, человека, если он действительно идет навстречу сюрреалистскому искусству. И третий художник, который, признаюсь, в этой троице для меня главный, это Макс Эрнст. Удивительный художник. Я не устаю смотреть на его работы, и они каждый раз царапают мне душу.
Как же Дали?
Кто это такой?
Знаете, когда-то мне казалось, что ничего более прекрасного, чем Сальвадор Дали, быть не может.
Позор, позор вам, Саша!
Я, когда приехал на Запад, господи, как я бросился на Дали. Первым делом я купил альбом Дали и стал рассматривать его картины и восхищаться, и поражаться, и наслаждаться. До тех пор, пока я очень быстро не объелся Дали. Это как с Хемингуэем. Нечестно пинать былых кумиров.
Да, вы знаете, ну вот касательно Хемингуэя, ну вот он остался моим кумиром, я этого не стесняюсь. А Дали, по-моему, я не знаю, у меня с самого начала ничего, кроме, пардон, отвращения не вызывало.
Я бы не сказал так сильно, но я недавно побывал в краях Дали. В Каталонии, где есть музей Дали, где есть Кадакеси, где он жил. И музей Дали – это, конечно, квинтэссенция всего, что можно сказать плохого Дали. Он, конечно, сделал такую странную вещь. Он превратил пошлость в драгоценность. Но она осталась пошлостью и драгоценностью в то же время. У него, например, есть такое там выставленное ювелирное украшение из рубина, сделанное сердце. И там еще и зубы, которые кусают это сердце.
Боже,
это такая брошка. Я представил себе, что я мог бы купить Элвис Пресли. И к Дали отношение, конечно, появляется какое-то скептическое.
Либерачи пианист бы купил.
Вот, может быть, в таком духе. Знаете, он все время кажется симулянтом, конечно.
Да.
И интересно, что...
Именно то слово.
Он очень хотел подружиться с Фрейдом. И, конечно, он пытался все время объяснить, что он пытается свои сны нарисовать. На что Фрейд сказал, он не рисует свои сны, а симулирует. Он придумывает свои сны, а сны придумать нельзя. и Фрейду он не понравился. Но вернемся к музыке. Так что же с сюрреализмом музыки? Что же вы можете нам показать?
Именно вот поэтому, что я считаю, что вся музыка на самом деле сюрреалистична, что же еще говорить о музыке? Другого мы можем. Я хотел отобрать фрагменты из разных музыкальных произведений, которые имеют дело с вот такими состояниями, которые мы ассоциируем с сюрреализмом.
То есть ночной стороной реальности.
Да, именно так. И, конечно, начать здесь нужно с оперы Винченцо Беллини «Сомнамбула», потому что состояние сомнамбулизма – это и есть классическое сюрреалистическое состояние во всех смыслах.
Альтернатива реальности. Вот что такое сюрреализм, что такое романтизм, и вот что такое Беллини в данном случае.
Именно так. И это опус 1831 года. И сейчас мы послушаем арию, в которой героиня, поет Мария Каллас легендарно, именно находится вот в этом самом сюрреалистическом сомнамбулическом состоянии.
Это считается самая знаменитая ария для сопрано, самая трудная, это так ли?
Да, и, как я уже сказал, она великолепно передает вот это вот странное и страшное состояние человека, находящегося в сомнамбулическом сне, и то, как воспринимают его окружающие. А теперь мое, может быть, любимое произведение, вот связанное с какими-то подсознательными страхами и тем, как все это выражено потрясающе. Оно раньше появилось, чем опера Беллини «Сомнамбула». Та относится, как я уже сказал, к 1831 году, а это произведение 1815 года. И написал его Франц Шуберт на слова еще более ранее Гёте, и это «Лесной царь». Мы уже знаем эту музыку, все-все-все, но на самом деле это одно из самых страшных музыкальных произведений, которые только можно себе вообразить.
Ну, мы хорошо знаем еще и стихотворение, Шиллера, да, балладу, благодаря великолепному переводу Жуковского.
Вот это вот, кстати, классический случай гениального, адекватного перевода.
Это то, что говорят, конгениальный перевод.
Да, да, именно так. И прозвучит «Лесной царь» именно по-русски. В данном случае, вот в переводе Жуковского, исполняет Ефрем Флакс, фортепиано, Софья Вакман. Это очень ранняя запись, а Софью Вакман мне посчастливилось знать еще по Ленинградской консерватории. Она была великолепным музыкантом. Прислушайтесь к аккомпанементу тоже.
Кто скачет, кто мчится под хладной мглой, ездок запоздал, и с ним сын молодой. К отцу весь издрогнув, малютка приник, обняв его, держит и греет старик. Дитя, что ко мне ты так робко прильнул, родимый лесной царь глазам не сверкнул. Он в темной короне с густой бородой. О нет, то белеет туман над водой.
Теперь, пожалуй, второе мое любимое в этом отношении сочинение, вот реализующее все подсознательные какие-то страхи, ночные фантазии, ночные кошмары, которые с каждым из нас приключались. Каждый из нас когда-то просыпался в холодном поту от того, что ему приснилось что-то ужасающее. Он не всегда даже может сформулировать, что это такое. Но что-то страшное произошло во сне. И вот это ощущение страшного сна передает замечательно финальная часть фантастической симфонии Берлиоза. Там описывается, по словам Берлиоза, вот сборище ведьм. И мне кажется, что музыка действительно ведьмовская.
Thank you.
И, наконец, сочинение, которое появилось значительно позднее, чем «Фантастическая симфония Берлиоза». Это относится к 1830 году, то есть практически одновременно с «Сомнамбулой». Это очень интересно. Итальянский музыкальный сюрреализм и французский музыкальный сюрреализм. А Пол Дюка, французский автор, который родился, это очень интересно, в 1865, а умер в 1935 году. Прожил он 70 лет, по сегодняшним понятиям еще не такой уж глубокий и рехлый старик, но это как две совершенно разные эпохи, как будто человек первую половину жизни прожил, предположим, на Земле, а вторую половину на Марсе. То есть человек, который родился в 865, а умер в 935, прожил...
Два мира.
Два мира, два шапира, как говорят в таких случаях. А сочинение очень популярное. «Ученик-чародея» оказало огромное влияние, в частности, на Стравинского. И там мы можем говорить, если трактовать этот опус вот в плане такого сюрреалистического видения, то это как бы вы, Саша,
я бы сказал, что это... подсознание, которое вырвалось из-под узды. И это будет сюрреалистическая трактовка. Вряд ли автор так думает.
Нет. Вот уверяю вас, что вполне вероятно, что и он ощущал нечто подобное. И это ощущение, по-моему, замечательно передано в музыке Поля Дюка.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Владимир Гандерсман и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!